Глава 15. Граф Замнер появился в назначенное время. Альта провела его до нашей двери, а потом тут же, повинуясь взгляду отца, убежала. Граф также и на меня посмотрел многозначительно, мол, а тебе, парень, что тут надо? Но я в ответ только улыбнулся, а Джон сказала: «Как вы знаете, граф Эйсон мой жених, и у меня нет от него никаких секретов. Так что мы готовы обсуждать с вами те вопросы, по которым вы прибыли». Замнер только усмехнулся. Мол, молодо зелено, какое может быть доверие, если брак еще не заключен? Но потом все же приступил к делу. «Хотел, графиня Лоррейн, еще раз поблагодарить за то, что дали моей дочери деньги на выкуп. И предложить вариант, как нам разобраться с этим долгом. Несомненно, я могу выплатить вам всю сумму наличными. Но у меня есть еще варианты, наверное, даже неплохо, что ваш жених сейчас тут. Как вы смотрите на то, что я вместо возвращения долга сделаю вам свадебный подарок в размере четверти моего графства? При этом честно скажу, что рыночная стоимость этих земель будет значительно превышать те полмиллиона, которыми вы меня так выручили». Мы с Джоан ошеломленно переглянулись. Дело пошло по неожиданному сценарию. Как правило, землевладельцы цепко держались за свои земельные владения. Чем больше земли у тебя было, тем выше был твой статус. А уж если земля была не пустошью, а такой в высшей степени освоенной территорией, как Лукское графство, то это вообще было необычно. Большие деньги вовсе не позволяли купить все, что ты хочешь. Большая часть земель на территории королевства попросту не продавалась. Но и у меня, и у Джоан была деловая хватка, так что отвергать такое щедрое предложение мы, конечно, не стали. Тут же повели графа к магическому глобусу Джоан и попросили показать те земли, что он нам предлагает вместо денег. И снова были ошеломлены. Нам предлагали вовсе не худшую часть Лукского графства, а очень даже лакомую, один из центральных районов с солидными кусками главной дороги, ведущей в Сесерию, и четырьмя городами. Я кивнул, и Джон тут же сказала: «Хорошее предложение, граф, мы даем свое согласие». Еще больше мы изумились, когда граф достал дарственный свиток на эту землю. Он заранее все подготовил, не сомневаясь в согласии Джоан. Ну да, можно понять, кто же в здравом уме откажется от такого предложения. В свитке так и было написано, что это подарок на свадьбу моей невесте. Замнер вышел из квартиры и позвал Альту. Она вошла, мы освободили ее от данной клятвы по возврату долга, и граф передал нам этот свиток и откланялся, сославшись на срочные дела в графстве. Вы знаете, сесерийцы нанесли такой ущерб, столько работы. Мы сидели с Джоан, приятно ошеломленные таким поворотом. «И что это было?» — все же спросила она. «Так дела не делаются». «Похоже, мое вчерашнее представление сработало даже лучше, чем я планировал», — признал я. «Ну ладно, пошли к отцу, надо его обрадовать. Мы теперь важные землевладельцы. Но пока Зерелиус не вернется».
Король Драск великодушный Аргент.
Отпустив своего брата, прибывшего с новостями и неожиданно щедром подарке к свадьбе от графа Лукского, король спросил Синишаля:
«Ну и что ты по этому поводу думаешь?»
«Неожиданно, конечно, но вывод однозначный. Граф Замнер сделал нужные выводы из своего затащения и не хочет больше играть в глупые игры по поводу своей особой значимости. Кажется, он подает сигнал, Ваше Величество, что хочет быть обычным лояльным подданным».
«Как необычно вдруг. Такое смирение. Непонятно только, почему он подарил такие важные земли моей племяннице, а не, к примеру, наследному принцу. Выслужился бы перед будущим королем. Есть по этому поводу какие-то идеи?»
«Похоже, он специально это сделал, Ваше Величество. Показывает тем самым, что хочет выслужиться именно перед вами. Это можно расценить как извинение за прошлые грехи и как личное уважение именно к вам. Вздумаем подарить эти земли вашему сыну, у кого-то могли появиться глупые мысли о заговоре против вас, которому он таким образом потворствует. Вы знаете, что ваш старший сын на такое не способен, но многие люди глупые, и такие разговоры могли бы подорвать ваш авторитет». Король довольно кивнул. Уважение к себе он любил.
«Зато представь, какие рожи скорчат другие аристократы, когда об этом подарке узнают». Неожиданно развеселился он. «Они же не могут сделать настолько щедрый подарок молодоженам. Получится, что граф Замнер их всех обставил. И это только вернувшись из плена. А они будут выглядеть на его фоне скаридными и нищими».
Король теперь был настроен достаточно благосклонно к Замнеру. По всему выходило, что плен помог осознать его истинное место в королевстве.
«А мы даже денег не дали на его выкуп», — вспомнил он. «Ну, тем приятнее такое поведение с его стороны».
«Возможно, именно то, что не дали денег, и помогло ему понять, что он утрачивает вашу благосклонность, ваше величество», — предположил Синишаль.
«Даже если так, то это все равно хорошо. Вот бы и другие важные аристократы так же хорошо мои намеки понимали».
Герцог Джелли, глава клана Могучих.
Разговор с Ганселом ничего главе клана Могучих не дал. Новоявленный генерал отделывался общими фразами о том, как Эйсон заслужил такую благосклонность короля на этой войне, хотя, несомненно, знал намного больше. Наконец завершил разговор, сославшись на то, что у него перед Эйсоном долг жизни, и он теперь не может плохо про него говорить и тем более замышлять против него что-то плохое. Только что и посоветовал в завершении короткой беседы перестать воевать с Эйсоном, а заключить с ним союз. Мол, тот сам не намерен раскрывать кому-либо за пределами своего клана дерзкие, их теперь уже общую тайну о взрывной регенерации. Герцог Джелли был очень недоволен таким чистоплюйством со стороны члена своего клана. «Клан прежде всего и выше всего. Как жаль, что Гансел, уйдя в армию, проникся другими ценностями. Но ничего уже с этим не поделать, давить на генерала он не мог. Впрочем, возможно, в этом и причина благосклонности короля к Эйсону. Он спас королевского генерала. И, конечно, глава клана Могучих не собирался заключать с Эйсоном никаких союзов. Столько потерь уже понесено из-за этой войны с ним. Нет, эта вендетта должна закончиться его смертью. Ладно, Гансел ему в этом деле не помощник. Что же, клан достаточно велик, чтобы найти тех, кто справится с этой задачей».
Эйсон Академия.
Пока мы готовились к помолвке, другие дела тоже не затихали. На охоту я почти не ходил, всего пару раз не удержался. Решил, что достаточно подучил хельский язык, чтобы ознакомиться со всем, что попадется под руку на закрытом этаже библиотеки. У меня были все основания спешить. Тут же как, чтобы убедить ректора в своих способностях по вызволению наших из плена, пришлось сообщить ему, что я без проблем проникаю на этот самый закрытый для всех этаж. Когда я полез туда в первый раз по возвращении в Академию после войны, то с облегчением понял, что он никакого ответного хода не сделал, но мог же ведь. Хотя бы охрану усилить для начала. Но, похоже, он попросту забыл об этом. Не до того было, война все же, и нужно было спешить, пока он не вспомнил. Читал все подряд на хельском, но в первую очередь брал книги, которые выглядели самыми древними. Чем старее книга, тем больше шансов, что там найдется крупица мудрости древних. Учитывая, что они артефакты делали такие, какие сейчас артефакторы делать не умеют, то была надежда и на то, что и в магии что-то очень интересное получится узнать. А вот когда я пришел в библиотеку следующей ночью, то обнаружил, что ректор вспомнил о том с ним разговоре. Система охраны была усилена. В дополнение к прежней системе сигнализации появилась еще одна новинка. В зале с книгами разместили, помимо артефакта, реагирующего на использование магии, еще и артефакт, реагирующий на любой свет, хотя бы от свечи. Действуя, как всегда, осторожно, я его выявил, пока стоял на пороге и запускал свои заклинания по поиску охранных артефактов. Как удачно вышло, что у меня есть артефакт для ночного зрения. При его помощи можно было без проблем читать даже мелкий шрифт, сидя под окошком. А в следующий мой приход я обнаружил, что в двери поменяли замок. В прежнем была очень добротная, дорогая сигнализация, но в новом была еще более продвинутая система. Теперь, чтобы сигнализация не сработала, нужно было не только использовать ключ или отмычку из определенного металла, но еще и держать нажатой специальную кнопку на двери в 10 сантиметрах над замком. И с тех пор какая-то охранная новинка появлялась каждую ночь, как я заходил в библиотеку. Конечно, я понимал, что для ректора все это носит характер какой-то игры. Проверяет он меня, не спалюсь ли я на той или иной охранной новинке, потому как если бы он был настроен серьезно, то в любой момент мог лишить меня доступа к закрытому этажу. Да попросту поставил бы пару магов на лестнице перед дверью, вот и закончились бы мои посещения этого этажа. Это же своя библиотека, не вражеская. Грубо действовать я тут не могу. Своих магов убивать нельзя. А в окошке запретного этажа библиотеки лезть тоже нельзя. Там дорогущие, красивые, старинные витражи и очень добротно вставленные в раму. Чтобы внутрь попасть, их только разбивать придется, чего мне самому делать неохота, да и ректор мне бы этого не простил. Так что мы с ректором вот так уже практически по-родственному и играли в игру с запретным этажом библиотеки. Надеюсь, его мои способности по выявлению и обезвреживанию очередной ловушки радовали. Читать на чужом языке удавалось все быстрее и быстрее, набирался опыта из-за постоянной практики. Ничего сенсационного не попадалось вплоть до пятой ночи, а вот на пятую ночь. Сидел на ковре, как раз обезвредив очередную новую ловушку, установленную по приказу ректора на потолке, прямо под ней. И вдруг наткнулся на одну очень интересную вещь и сразу понял, что вот он, тот самый обрывок знаний древних. Наверняка и сам ректор читал ту книгу, которую я держал сейчас в руках. Она совсем не была пыльной. Но уверен, что он не понял, на что наткнулся. Чтобы это понять, надо было немного разбираться в магии высших демонов. А это мы научились делать только в будущем. Вполне может быть, что и древние не знали, на что меня натолкнут их размышления, попавшие в этот старый манускрипт. Но главное, что информация из него легла на имевшиеся у меня знания, и я сообразил одну очень важную вещь. Дело в том, что я как раз уже подобрался к девятому разряду магии, но, естественно, не хотел через него переступать, чтобы улучшить качество своей маны. А в манускрипте была информация, при помощи которой в сочетании с уже имеющимися у меня знаниями о магии высших демонов можно было дополнительно ускорить мое магическое развитие, пока я сдерживаю переход на новый разряд. Если я понял все верно, то еще процентов на 25 дополнительно вдобавок к тем 50%, что давал эликсир из сердец высших демонов. И это была наверняка только часть тех знаний, что имелись у высших демонов. Недаром среди них не было никого ниже архимага по развитию. Что еще было хорошо, для этого не требовались никакие уникальные ингредиенты, как те же сердца высших демонов. Ну и покупать все нужное для нового эликсира было нельзя. Требовалось сделать его прямо в портальных локациях, из самых свежайших ингредиентов. Ничего размороженное не годилось. Древние, несомненно, имели доступ к знаниям высших демонов. В манускрипте указывались названия монстров, на которых нужно было охотиться на языке высших демонов. Не зная этого языка, понять, на кого нужно охотиться, чтобы сделать этот эликсир, было попросту невозможно. Также с использованием терминов из языка высших демонов описывались и нужные процедуры по созданию эликсира, хотя в целом книга была на хельском языке. Что было плохо, первый из нужных порталов был достаточно опасен. Подумав, я понял, что никого из своих вести туда совсем не готов. У тех, у кого есть нужная молниеносная реакция, нет еще опыта необходимых действий в условиях постоянного стресса, а у некоторых нет и нужной молниеносной реакции. Ну что же, придется отправиться в нее одному. Портальная локация, в которую нужно было наведаться вначале, была ледяной. Ровная поверхность на 95%, по каким-то загадочным причинам снега практически нет, но лед был везде. И в ней единственный вариант — охотиться на коньках. Какой-то опыт катания на коньках у меня раньше был, но дураком я не был, поэтому сразу в портал не пошел. Нет, мы с Джоан купили коньки, и два вечера подряд по 3 часа добросовестно рассекали на них на одном из 3 катков, что на зиму заливали во дворах Академии. Первые 2 часа я еще и 2 раза шлепнуться умудрился, вот что значит годами не кататься. А потом все навыки ожили, и дело пошло. Катался все быстрее, все более изощренные виражи закладывал. От этого скоро моя жизнь будет зависеть. На 3-й день ушел сразу после ужина в портал. Твари, журкуты, в ледяной локации были мощные. Хорошая команда мне бы не помешала, но нет, они все же не готовы. И защита бы мне тоже не помешала. Был большой соблазн прихватить с собой наш усадебный артефакт. На одного человека купол был бы совсем небольшой и очень прочный, но нельзя, никак нельзя. Среди портальных охотников бытовало устойчивое поверье, что риск нарваться на нетипично сильную для посещаемой локации тварь прямо зависит от редкости того, что берешь с собой. У меня и так при себе есть невероятная редкость в виде пространственного артефакта, И у меня есть большое подозрение, что мы так часто стали встречаться в портальных локациях с разными редкими и мощными тварями как раз из-за того, что они у нашей команды появились. Добавлять к ней еще и усадебный артефакт, сделанный на основе уникального по своей величине магического источника морского змея, означает прямо напрашиваться на неприятности. Среди монстров, что могут заглянуть на огонек, есть такие, что ударов за пять просадят любую искусственную защиту, а затем схрумкают меня за пару секунд, и я даже не пойму, с какой стороны на мне сомкнулись челюсти. Коньки надел сразу, просто не снимал с полозьев чехлы, чтобы не затупить, пока двигался по переходу. Скинул чехлы в последнюю секунду перед тем, как вышел в локацию. Ожидаемо царил полумрак, от которого меня спасал мой артефакт на ночное зрение. Без него дальше 30 метров я бы ничего не увидел, а с ним сотня была гарантирована. Впрочем, все эти 100 метров в любую сторону можно было увидеть только лед, даже не сверкающий, из-за того, что света было недостаточно. Плотные облака всегда затягивали небо этой локации, никто никогда не видел солнца днем или звезд ночью. Подманивать монстров здесь было предельно просто. Все, что требовалось для этого, это находится сверху, на поверхности льда. Они замечают потенциальную добычу очень быстро. Я тут же заскользил по льду, все больше разгоняясь. При этом начал петлять, что твой заяц. Логика в этом была предельно простая. Часть этого льда покрывала не землю, а воду. А в ней и водились те самые монстры, за которыми я сюда явился. Твари шустрые и умные, они без проблем рассчитывали траекторию движения катающегося на коньках человека, стараясь подловить его там, куда он катится. Поэтому и нужно было хаотично менять траекторию, по которой движешься, иначе... Я понятия не имел, двигаюсь ли сейчас по льду над землей или водой, поэтому не расслаблялся ни на секунду и ждал. Долго мне томиться в ожидании не пришлось. По ушам ударил резкий звук, и лед сбоку от меня, в месте, по которому я должен был прокатиться, если бы не свернул, взлетел высоко в воздух. На его месте осталась аккуратная полынья, размеры которой заставили меня присвистнуть. Крупный мне монстр попался, раз его магия смогла вырезать изо льда кусок в диаметре почти метр и толщиной в полметра. Так целиком он и взлетел в небо, и высоко же полетел. Я понесся дальше, стараясь еще чаще лавировать. За спиной через несколько секунд громыхнуло, лед под ногами тряхнуло, но я не оборачивался. Ясное дело, что подброшенный вверх огромный кусок льда должен был куда-то приземлиться. Секунд через 10 снова взлетел вверх кусок льда слева от меня. Я, как ни в чем не бывало, покатился дальше, пока сделать я ничего не могу. Монстр под водой движется быстро и малоуязвим. Нет, теоретически, конечно, если скинуть после появления очередной проруби в нее взрывчатку, мало ему не покажется. Взрыв в воде причиняет гораздо больше вреда, чем взрыв на поверхности. Но смысла мне это делать нет, это не война, а охота. Если у меня получится его оглушить или убить, он попросту утонет, и никаких трофеев я с него не получу, не считая чувства глубокого удовлетворения». А я лучше все же возьму трофеями. Мне для выражения чувств вполне хватит будущей женитьбы. Третий раз кусок льда взлетает высоко в небо. Мощная же магия у Жиркута. Лед по-прежнему взлетал в воздух одним куском, края у него были ровные, как у скульптуры, и весил этот кусок не меньше тонны. В подробные расчеты я не вдавался, нужды и не было. А вот затем, наконец, произошло то, чего я ждал. Дико возмущенный, совершенно нерезультативной стрельбой монстр вынырнул из последней пробитой им проруби. Я как раз заложил большой вираж, развернувшись к ней боком, так что сразу его увидел. Как и описано у древча, длиной 4 с лишним метра, туловище гладкое, кожа черная, голова большая, лапы больше похожи на длинные ласты. Монстр благоразумно выскочил на поверхность только после того, как снова был способен скостовать свое заклинание, так что едва я приблизился на 50 метров, как в меня оно и полетело.